Иерусалимского, Таргум Берешит Раба, Сангидрин Кимхе и Абернабель на книгу Бытие и Исход, относили слова приведенного пророчества к Мессии. Пророк Иеремия также пророчествовал о Христе Мессии. Вот слова, одушевляющие в Израиле веру и надежду в скором пришествии Мессии из дома Давидова. «Все дни грядут, — глаголит Господь, — и восставлю Давиду восток праведный, и царствовать и будет царь, и премудр будет, и сотворит суд и правду на земле. Во днях Его спасется Иуда, и Израиль прибудет в надежде, и сие имя ему, им же нарекут его Господь праведен наш». Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 5 и 6. Раввины Таргум Кимха, Мидраш Мишле и Мидраш Тегилим относили пророчество это к Мессии. «Как все это отрадно читать и слышать», — сказал вошедший к нам один знакомый раввин, когда писали мы это пророчество. «Одного жаль, что не знаем, скоро ли будет это вожделенное время, когда и Иуда, и Израиль спасутся». «Как не знаем? Оно уже было, Израиль давно узрел спасение Бога Вышнего», — сказали мы. «Только не плотский Израиль, а духовный, то есть мы, христиане». «Никак нет», — воскликнул озадаченный раввин. «Невозможно допустить подобное толкование, пророчество к нам относится, и спасение Израиля имеет еще быть, и именно тогда, когда явится наш Мушиах, Мессия, когда сооружен будет храм святый, и возобновятся жертвы, тот самый храм, на который указывает пророк Агей». Смотри выше, глава 2, стих 10. «А так как у нас ничего этого нет, значит, Христос не есть Мессия». «Но разве не было второго храма, в котором надлежал явиться Мессии?» — сказали мы раввину. «Был», — ответил он, — «но Мессии явится в третьем храме. Так думают и многие другие ученые-евреи». «Извините, достопочтенный раввин, о третьем храме и речи нет у пророков. Пророк Агей говорит о явлении Мессии во втором храме и говорит ясно, что он будет уже и последний. Читайте». «За неверие будет слава храма сего последняя, паче первая». Книга пророка Агея, глава 2, стих 10. Заметьте то, что пророк Агей дает преимущество второму храму перед первым и говорит, что он будет величественнее того, а известно, что первый храм Соломонов по богатству своему превосходил второй. Здесь же, повторяю, сказано, что слава последнего, то есть второго, будет велия первого. Но спрашивается, чем же будет второй храм величественнее первого? Как не явлением в нем чаяния языков, Христа Мессии, который давно отвержен иудеями, о чем предвозвещено было пророком Даниилом. «И по седмимных 62 потребится помазание». По-еврейски «Мессия будет умерщвлен». Книга пророка Даниила, глава 9, стих 24. И это ведь сбылось. Не подтверждает ли и слова Даниила, в свою очередь, о явлении Мессии во втором храме? «Но пророчество Даниила, — возразил раввин, — нельзя приводить во свидетельство так, как оно, по убеждению наших талмудистов, считается запечатанным и невразумительным». «Это почему?» «Потому что сам Даниил говорит: и запечатается видение и пророк». Странно раввин выводит из этого такое заключение. Слова «запечатается видение и пророк» вовсе не то выражает, а означает, что с явлением Христа, Мессии, прекратятся пророки у евреев, не услышится более глас их. Так сказать, запечатается видение и пророк. Иного значения не могут иметь эти слова. Да и какой был бы смысл пророку возвещать о том, чего никто не понимал бы? Напротив, известно, что Даниил молился именно о том, чтобы Господь открыл ему, когда будет конец бедствия Израиля, какова будет судьба Иерусалима и Сиона. И вот когда он пламенно молился о сем и исповедовал грехи свои и грехи народа, перед ним предстал архангел Гавриил со следующей речью: «Даниил, ныне взыдох устроить и тебе разум, яко муж желание еси ты». Книга пророка Даниила, глава 9, стихи с 20 по 27. И действительно, Даниилу многое было открыто по отношению явления Мессии, и о дальнейшей судьбе Святого Града и Иерусалима, и храма. Все это изложено им в указанных 77-ах, которые находим в 9 главе его книги. «А как вы будете считать безошибочно седмины Даниила?» — спросил раввин. «Ведь они могут быть различны — седмины дней, седмины недель и годов. Так, например, мы, евреи, считаем от Пасхи до Пятидесятницы 7 седмин и разумеем 7 недель — 49 дней. В седминах Даниила нельзя подразумевать дни, ибо в 7 седмин, то есть в 49 дней, храм не мог быть воздвигнут. Ясно, что тут нужно понимать седмину 7 лет. Счисление седмин Даниила может быть представлено здесь таким образом. Седмин 7 — 49 лет. Время, протекшее от издания второго указа Артаксеркса до исполнения его, ежеотвещати, то есть до полного сограждения или восстановления уничтоженных улиц и твердынь Стогна и Забрала Иерусалима. Затем седмин 62 — 434 года — до Христа Старейшина, то есть до вступления Его в общественное служение. Седмина Едина, 7 лет, разделяется на две полседмины. Одна полседмина составляет время служения, смерти, воскресения и вознесения Спасителя, а другая — время первоначального утверждения Нового Завета во многих странах, где жили иудеи среди язычников. По ясным мессианским чертам сами раввины не могли не сознавать, что Даниил пророчествует здесь о продолжении времени до пришествия Христова. В Новом Завете сам Иисус Христос, предрекая близкое разрушение Иерусалима, говорит о реченной Даниилом мерзости запустения, имеющей быть во святилище. А события подтверждают все сказанное и Господом, и Даниилом. Известно, что спустя 490 лет после означенного срока от исхода Словесея, именно от издания второго Артаксерксового указа, открылось на земле благодатное Христово Царство, и искупление человечества Христом действительно совершилось по полседмину лет, то есть в продолжение 3 лет с половиной. Затем разрушился и Святой Град, и святилище. Словом, сбылось все предсказанное Даниилом. Не странно ли после того слышать от учителя Израиля, что пророчество Даниила запечатано? Уж не потому ли раввины представляют его запечатанным, что оно так сильно возвещает о явлении Христа Мессии, отверженного иудеями? Раввин безмолвствовал и старался, по-видимому, поступить так, как поступают в подобных случаях вообще евреи, или прекратить беседу, или же завести другую речь. Раввин принял последнее. Как ревнитель талмудического учения, направленного против мессианских пророчеств, он, конечно, не мог согласиться, чтобы христианская идея, выходившая из наших немощных уст, восторжествовала, потому-то повел такую речь. «Очень жаль, что, не имея при себе одной талмудической книги, я бы вам доказал, что Мессия еще не пришел». «Могу вас уверить, почтенный раввин, что вы не докажете этого никакой талмудической книгой, так как на стороне того убеждения, что Мессия явился в лице Иисуса Христа, есть верные факты, законы пророки и миллионы верующих в это христиан. Да и как доказать вам это словами талмудистов, когда они сами этого не знают, не согласны во времени пришествия Его и часто противоречат себе? Один говорит так, а другой иначе. А есть между ними и такие, которые говорили, что уже давно пришел Мессия». «Сомневаюсь в том, — сказал раввин, — чтобы наши учителя говорили, Мессия уже пришел, да и как это возможно? Вы не верите? Прочтите Талмуд Санедрин, отделение Хелек. Там находим следующее. Раввин Елиазар сказал, что лет жизни Мессии будет 40. Сын же Езария сказал, что 70 лет. Ребе говорил, что 3 рода, то есть век сына и внука. Раввин же Гилел говорит, не будет более Мессии, так как он давно уже был во время Езекии царя Иудейского. Смотри Санедрин. Итак, если свидетельство талмудистов разногласно, значит оно неверно. Следовательно, истинно одно то, что говорит Слово Божие, а оно говорит, что Мессия давно пришел». — сказал раввин. «Как хорошо было бы, если бы мы сподобились увидеть Мессию пришедшим!» И как бы сознавая бессилие талмудических доводов, стал гораздо спокойнее прежнего говорить о явлении Мессии. «Надо бы мне хорошенько рассматривать подобные места и не одно учение Санедрин, а все то, что говорится о явлении Мессии и в других талмудических книгах, особенно в учении Каббалы. Тут, знаете, есть такие факты, глубокомысленные исчисления лет явления Мессии, что самые ученые христиане не в состоянии понять сие, только упражняющиеся в Каббале могут уразуметь мудрые я изречения по отношению времени Мессии». Речь раввина живо напомнила то, что удалось нам недавно прочесть в одной книге сочинение доктора Соломона, сына Выргова, именно о диспуте ученого Фомы, давно происходившем при испанском царе Альфонсе, касательно пришествия Мессии. Считаем не лишним передать здесь сущность диспута. Ученый Фома доказывал еврейскому собранию, что он нашел в учении раввина Ильи свидетельство о том, что Иисус Христос давно пришел. Вот подлинные слова ученого раввина Ильи. 6000 лет будет мир существовать, 2000 из них будут пустыми, 2000 под законом и 2000 лет мессианских. Но за наши великие грехи прошло то, что прошло, то есть время явления Мессии. Иудеи же отвечали ему на это по порядку талмудическому, что следовало бы Мессии прийти после 2000 лет закона, но за наши великие грехи прошли те годы, а он не пришел еще. Тогда Фома замолчал и ничего не отвечал, потому что он не знал книг еврейских, и евреи вышли победителями, пользуясь талмудическими увертками. На самом же деле Фома доказывал учением Ильи истину, подтверждаемую самою Каббалою, именно что Мессия пришел после 2000 лет закона. Смотри об этом в Талмуде Иалкут Рубини от имени Бахая на листе 34, столб 1. Да если бы и допустить, что Мессия не мог прийти в это время, то все же он должен был явиться по самому позднейшему раввинскому счислению непременно в 6000. Спросят, пожалуй, почему так? Потому что мир создан в 6 дней. Дни же Божии, как говорят раввины, равняются 1000 лет. А известно, что по истечении 6 дней Бог почил от всех дел. Поэтому говорят раввины, и по истечении 6000 лет должен мир вещественный прекратиться, и наступит вечная суббота, мессианское время, время вечного покоя и блаженства, царство Мессии. И это время совпадало с истечением 6000 лет. Помнится нам, как волновались вообще евреи в начале 1840 года и в конце 50-х годов слухом, что Мессия идет. Многие уверяли, что он уже пришел и находится в Иерусалиме. Послана была в депутация с дарами. Многие богатые евреи собирали и пожитки свои, намереваясь поспешить в Иерусалим. Но, увы, скоро разочаровались все и по-прежнему остались при одном ожидании, что придет еще Мессия. Такая тревога была не только между русскими евреями, но и за границей, в Берлине, Дрездене, в Ганновере. Особенно горячились тамошние евреи-реформаторы. Они устроили в Брауншвейге в 1844 году собор, в котором тщательно рассматривался вопрос о Мессии, быть или не быть ему. Но ведь протекло и то время, а Мессии нет, как нет. Что скажете, достопочтенный раввин, мне на все это? Раввин пожимал плечами, качал головою и со вздохом поднялся со стула, желая, по-видимому, высвободиться из своего неловкого положения. Пожав нам руку, стал низко раскланиваться и, поблагодарив за беседу, ушел. Оставляя раввина с его неверием в очевидной истине, продолжим рассматривать мессианские пророчества, особенно те, которые дороги для нас, братья, и для всякого сына Израиля. Именно, какие благодеяния имел Мессия оказывать Израилю и всему роду человеческому? Чтобы лучше уразуметь это, считаю нужным опять обратиться к пророку Исаии, который точно как евангелист изображал вполне жизнь божественного лица Мессии, все его свойства и спасительные дела – Так в 61 главе его книги читаем, что Мессия примет помазание свыше от Отца Небесного со всеми благодатными дарами Святаго Духа. Вот это пророческое слово, в котором так и слышится любвеобильный голос Спасителя нашего. «Дух Господень на мне, Его же ради помазамя, благовестите нищим, послами исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленникам отпущение и слепым прозрение». Книга пророка Исаии, глава 61, стихи 1 и 2. Раввин Кимхэ относил это пророчество к Мессии. И в другом месте, у того же пророка Исаии, читаем о чудесных делах Христовых следующее. «Тогда отверзутся очи слепых, и уши глухих услышат, тогда скочит хромой, яко елень, и ясен будет язык гугнивых». Глава 35, стих 5. Все это совершаемо было Иисусом Христом на глазах Израиля, и так чудесно, что больные по свидетельству Евангелия, узнав о чудесных делах Спасителя, выходили навстречу к Нему, выносили и лежащих на одре страждущих, вызывавших о помощи, которые тотчас и получали. Пророк Исаия, изобразив так ясно черты Мессии и круг Его спасительных действий, не преминул указать и на дальнейшую судьбу Его земной жизни, на самый, так сказать, последний час страданий. О смерти Иисуса Христа возвестил пророк Исаия с такой подробностью, как будто он изображал это стоя у креста Господня. Так он говорил, что Мессия будет язвен и мучен за беззаконие наше, что наказание мира нашего на нем, и язвою его мы исцелеем, что он грехи наши понесет, что он со беззаконными вменится. И действительно, вменен был, будучи распят между двумя разбойниками. Книга пророка Исаии, глава 53. Вообще, все черты пророчества Исаии, изложенного в 53 главе книги пророка Исаии, усвояет Мессии раввины Таргум, Загар, Танхум, Ялкут Симеони, Абен Яра, Мидраш Руф Раба. Подобный же страдальческий образ Богочеловека изображает боговдохновенный царь и пророк Давид. Он говорит, что возметутся народы, восстанут цари земные и вельможи соберутся вместе против Господа и помазанника Его, что при распятии Мессии дадут в пищу ему желчь и в жажду напоят его оцтом, что толпа злых, пронзив ему руки и ноги, разделит ризы его по себе, и об одежде будут метать жребий. Псалом 68, стих 22, и Псалом 21, стих 17. Что видящий его в таковом поношении, поругается над ним, и, покивая головами, скажет: «Он положился на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если благоволит о нем». Псалом 21, стихи с 7 по 9. Все это с величайшей точностью исполнилось в лице Иисуса Христа. Знаю, что иудейские законники, прочитав приведенное слово Псалма 21, стих 17, пронзив, озадачится и скажет: «Разве можно так переводить? Ведь это слово по-еврейски значит «каари», яко лев, а не «пронзив». Думал и я так, братья. Но каково было мое удивление, когда христианские ученые стали доказывать мне, что нынешний еврейский священный текст в этом месте искажен евреями и не без цели. Они, изменяя слово «каару», пронзив на «каари» яко лев и навязывая оное Давиду, могли удобнее отрицать совершившийся факт при страдании Господа Иисуса, которому действительно пронзили руки и ноги, между тем, как перевод, сделанный до времен Голгофских за 300 лет, и перевод сирский, современный почти апостолом, и древние раввины, почти до 10 столетия по Рождестве Христовом, имевшие в своих рукописаниях слово, а именно «каару», «пронзили», понимали он и так, как понимают все христиане, и как сказалось оно на Голгофе в связи с другими подробностями крестных страданий Иисуса Христа. Вот основания, на которых зиждется христианское верование в Мессию. Этой верой жили и с ней умирали ветхозаветные патриархи. Так Священное Писание говорит об Аврааме, и веровал Авраам, и вменися ему в правду. Сам еврейский народ, лишенный Отечества, святого храма и жертвоприношений, рассеянный по лицу земли, но неизменно сохранивший веру в Мессию, служит непрестанным свидетельством истины Христовой, и как нельзя лучше своей жалкой скитальческой жизни убеждает каждого, что отвержение израильтян воспоследовало именно за отвержение ими Мессии Христа, давно пришедшего. Почти одинаково с ветхозаветным пророчеством свидетельствует, как мы видели, об Иисусе Христе немало и самое учение древних раввинов. Заметим еще, что эти законоучители иудейские высказывали о нем такие высокие понятия, какие весьма близко подходят к лицу Иисуса Христа. Так, например, раввины учили, что Мессия существовал до создания мира. В книге «Низах Израиль», глава 23, страница 48, и в Мидраш Мишле изображено, что Мессия был уже прежде Тагут Вивогу, то есть прежде созданного Богом вещества, из которого Слово Божие образовало Вселенную. В древнейших еврейских книгах Мессию называют они Сыном Божиим и Еговою, Святым, Благословенным Словом Господним, Шехиною, истекшим по учению Кабалы, из самой сущности Божества Триединым. Кроме того, раввины в своих творениях сознаются, что для видимого явления в мир Мессия примет на себя плоть человеческую, родится от непорочной девы и будет богочеловеком, а имея в виду земное его служение, именует его сыном Давидовым, сыном человеческим, примирителем, шелог, пастырем, светом, искупителем, ангелом лица Божия, ангелом завета. Вообще, раввины учат, что Мессия невидимо извел народ израильский из Египта, путешествовал с ним, воспитывал и кормил его, оказывал ему всякую помощь, провел по каменистой пустыне в Палестину, Таргум Анкилос на книгу «Исход» и «Второзаконие», что Шехина, благодать Святаго Духа или Творчество, умные силы, истекшие из сущности Божества, считается верховными и единосущными с Богом, и как бы сливается в одно лицо, и даже отождествляется в самом Божестве. Мессия почивал на камне, из коего истекли водные струи в безводной пустыне, что против Мессии там евреи мятежно восставали и отвергали его водительство. Раввины утверждали также, что вообще все, что сделал Бог ко благу израильского народа, относится к Мессии, как орудной причине, что Мессия есть царь-хранитель израильтян, и приписывали ему всемогущество, всеведение и вообще все божественные свойства. В Таргуме Иерусалимском, в Таргуме Анкелос, в книге Загар и других. Но нам могут возразить, на основании вышеприведенного учения либералов, что догмат верования в Мессию для современного израильтянина не имеет такого значения. На подобное возражение ответим раз навсегда, что либералы ошибаются. Уверяем, что нынешние евреи живут исключительной верою в Мессию, и они, подобно древним израильтянам, выражают ее в уповании, в обрядах богослужения, в молитвах и при отправлении праздников. Что это так, достаточно обратить внимание на символ веры евреев, читаемый при ежедневном богослужении. Первый член. «Я верую, — говорит иудей, — что Господь — Создатель мира, человека и всех тварей, что Он сотворил все из ничего и всем управляет». Второй член. «Верую, что Господь един и нет подобного Ему, Он был, есть и будет». Третий член. Верую, что Творец не имеет никакого внешнего образа и вида. Четвертый член. Верую, что Он первый и последний. Это то же, что читаем и в учении христиан, слова, сказанные Сыном Божиим. Аз есть Альфа и Омега, первый и последний. Пятый член. Я верую, что только единому Творцу должно молиться и не обращаться с молитвой ни к кому другому. То же самое исповедует христианин, а если он и обращается ко святым в своих молитвах, то просит только их помощи в своих молитвах перед Богом, подобно тому, как и евреи призывают святых и просят их ходатайство перед лицем Господа, как это можно видеть из следующих слов одной еврейской молитвы. «Ангелы милосердия, слуги Всевышнего, просите пред лицем Господа и милостиво ходатайствуйте, чтобы он умилосердился над бедным и угнетенным народом и помиловал его». Член. Веруя, что закон нашего великого учителя пророка Моисея и слова других пророков святы. Седьмой член. Веруя, что пророчество Моисея, как и закон, данный на Синае, истинны и неизменны вовеки. Восьмой член. Веруя и истинно веруя, что весь закон, который мы имеем, дан Моисею, великому учителю нашему, а он передал нам его. Этим раввины, особенно Маймонид, хотят выразить, что закон Моисея есть подлинный закон, написанный Моисеем, а не кем-либо другим. Девятый член. Веруя, что этот закон не изменен и не будет другого закона. Десятый член. Веруя, что Творец знает все дела и помышления человеческие. Одиннадцатый член. Веруя, что Творец благословенно имя Его воздаст награды тем, которые соблюдают Его заповеди и накажет нарушителей их. Двенадцатый член. Я верую и истинно верую в пришествие Мессии, и хотя медлит он, а все-таки ожидая Его пришествия всякий день. Не можем к этому не прибавить, и христианин верует, что пришествие Мессии будет, но то уже будет пришествие суда Христова, и кто без веры в первое Его пришествие устоит, когда этот судья явится и будет судить за неверие в Него. Итак, время пришествия Мессии, хотя по понятию еврея неизвестно, но надежда эта присуща Израилю, и есть основание всего еврейского богослужения. Евреи живут этой сладкой надеждой, они с нею засыпают и встают. Тот не иудей, говорят они, кто не исповедует пришествие Мессии и сомневается в этом. Но мы ждем его день и ночь. «Кирешеосха кивини», — восклицают они, — «то есть ко спасению твоему уповаем, Господи! Уповаем, Господи! Уповаем, Господи!» Трудно вполне передать, с каким пламенным восторгом, с каким энтузиазмом просят они Бога, чтобы Он ускорил время пришествия Мессии. Время субботнего богослужения довольно протяжно и жалобно воспевают они «Мусая тимох бециен», то есть «Когда ты, Господи, воцаришься в Сионе? Царствуй там скорее, во дни наши, и воцарись на век века». Да возвеличится и да светится имя Твое во Иерусалиме, да сподобимся очами нашими узреть Царство Твое, ибо написано в песнях Давида о Мессии, праведнике, царе Израильском. Книга Сидер, 126 страница. Или еще вот так. «Шелах тишба леоноха», то есть «пошли нам, Избавителя Мессию, ко утешению нашему, да утешит Он наши рыдания и наши вздохи, да услышится в доме Израиля глас спасения и глас радования. Пошли, Искупителя, возлюбленному Твоему народу, насыщай нас спасением и да утешимся, да возвестят уста наши глас радования и веселья. Ты бы, Господи, Спаситель наш, Ты, Господи, счастье наше, да придет Сион Искупитель наш, муж Христос, да процветет цвет сей, Илия, пророк и царь Мессии, да придут вместе, и да возрадуются тогда сердца наши». Книга Сидер. Евреи, молясь так часто и долго Господу о неспасании Мессии и видя неуспех в своих молитвах, все-таки не хочет предаться отчаянию. Он, как бы утешение своей скорбящей душе, обращается с молитвою уже к самому Мессии, моля Его принять на Себя дело искупления Израиля. «Мигдаш мелех ир мелехо», — восклицает он, — «святейший царь царствующего града, воскресни, встань, изыди от печального места своего, довольно тебе сидеть во тьме, ибо помиловал тебя Боже, Бог твой». «Стряхни с себя пыль, оденься в одежду красоты Израиля, свойственно тебе, как великому царю. Прииди бо свет твой, слава бо Господня тебе воссия». Через сына Иисеева, рождаемого в Вифлееме, приближается наше спасение. Ау-Яд бен Иша без Аллахма, Карволь навши Гиева. Книга Сидер. успокоил себя утешительными молитвами, иудеи как бы уже видят очами приближающегося Мессию и в радости восклицают: «Вправо и влево раздайтесь, ибо грядет Спаситель наш! Гряди, возлюбленный, гряди! Лехо дойди! Израиль готов встретить тебя с радостью, как радостно встречает невеста жениха своего». Сидер, страница 100. Затем в утренней субботней службе молящийся дружно оглушает синагогу и следующими словами: «Якум пуруком мин шемае, восстанет Избавитель с неба, Он будет милосерд и многомилостив, и питатель вселенной. Высок Он будет до небес, и досягать станет небо, примет на Себя плоть человеческую. Семя Его будет вечное, бесконечное, и по закону избранное», и прочее. Смотри книгу Сидер, 81 страницу. Приведенные нами места из пророчеств и еврейские молитвы, составителями которых были раввины, уважаемые евреями, говорят очень много против лживых идей, распространяемых еврейскими либералами, и как нельзя лучше, в свою очередь, убеждает каждого, что ветхозаветное учение иудеев о Мессии было всегда священно для Израиля. Заметить достойно, что и Талмуд, хотя запрещает исследовать время пришествия Мессии, но верование в Мессию считает одним из самых важнейших догматов. Он даже указывает на признаки, имеющие предшествовать и ознаменовать близкое явление Мессии в мир. Так он говорит, смотри Сангедрин, 97-ю страницу. Первое. В людях заметно будет сильное равнодушие к вере и закону Талмуда. Второе. Когда потеряется всякая надежда на пришествие Мессии. И, наконец, третье. Бедность и угнетение Израиля. На все эти признаки Талмуд приписывает явление того Мессии, которого еврей еще ждет, но никак не Христу Спасителю, исповедуемому христианами. Указав по возможности на божественные свидетельства об Иисусе Христе и на подтверждениях учениям древних раввинов, а равные на то, как и лживы идеи еврейских либералов, направленные против учения Мессии, нужным считаем обратить теперь внимание ваши, братья мои, и на талмудическое лжеучение, касающееся жизни Иисуса Христа, так как оно весьма вредит верованию некоторых из новообращенных, евреев, имеющих несчастье впадать в его гибельные сети. Талмудическое сказание о рождении Иисуса Христа. Некто Пандира, человек ученый и весьма опытный в волшебстве, так кощунствует Талмуд, полюбил Мариам, Марию. Узнав, что она была обручена с благочестивым Иохананом, Пандира, при посредстве волшебства, принял вид Иоханана и предстал перед Мариам в качестве жениха. Настоящий же Иоханан, хотя и узнал об этом, но, любя Мариам и зная ее невинность и чистоту, решился навсегда оставаться обручником ее, не вступая в права мужа. В другом месте Талмуд говорит о рождестве Иисуса Христа совсем уже иначе. Он представляет его сыном Марии Магдалины, занимавшейся уборкой волос. Далее Талмуд говорит следующее. Когда Иисус вырос, то отдан был в школу знаменитого раввина Иегуда бен Пирахи и с самого детства обнаружил удивительную способность к учению, так что не только учившийся с ним в школе его товарища, но и учитель, и старцы удивлялись его разуму и быстрым успехам в науках. Последние даже возненавидели его и особенно не любили за то, что он, встречаясь с ними, не воздавал им надлежащей почести. Иисус Христос со своей стороны, видя пренебрежение к себе старейшин израильских, решил оставить Иерусалим. Особенно родилась в нем эта мысль тогда, когда он узнал, что ему есть возможность прославиться и уподобиться самому Богу. Здесь, между прочим, нужно заметить, что евреи на основании Талмуда верят, что каждый день бывает такое мгновение, в которое Бог бывает очень милостив и выполняет всякую молитву к Нему, вознесенную в это мгновение. И наоборот, в каждом дне есть мгновение, в которое Господь бывает так строг, что если мы кого-либо клянем, то он наказывает проклинаемого. На эти мгновения, продолжает Талмуд, никому не были известны. И Иисус узнал о них, и поэтому обратился с такой молитвой к Богу. «Егу рицинок шехье элагай», то есть «да благоугодно будет пред тобой, чтобы я стал Богом». Молитва эта была услышана, и с неба последовал басколь, голос «будешь Богом, только не сейчас, а после смерти». Непосредственно после этого уверения Иешу, Иисус, отправился в Иерусалим, чтобы приобрести там познание таинственного имени Божия, Шем Машбия, силой которого совершали чудеса Моисея и пророки. Прибыв в Иерусалим, он узнал, что нельзя проникнуть во святая святых, так как первосвященники, желая заградить доступ любопытствующим к этому святому месту, силой того же чудодейственного имени Божия, при входе во святая святых поставили двух львов, а львы своим ревом оглушали на смерть всякого, кому только удавалось слышать их рев. Несмотря на грозный вид и страшную силу этих львов, Иисус проник во святая святых и к самому таинственному имени Божию, прочитав его, записав и, разрезав кожу на теле, спрятал записку туда, с тем, чтобы никогда не лишиться и я чудодейственной силы, и вышел после этого безопасно. А львы уже не издавали никакого рева, когда он проходил мимо их. Получив таким образом таинственное имя Божие, Иисус отправился в Вифлеем, место своего рождения, а потом в Назарет, везде провозглашал себя Сыном Божьим и творил чудеса, ходил по водам, укрощал бурю, исцелял слепых, воскрешал мертвых и совершал гораздо более чудес, чем пророки. Злейшие враги Иисуса Христа, однако же, оказываются более верующими, чем христианин Ренан, не уступающим только в нелепости собственных вымыслов. Из приведенных нами талмудических сказаний, придуманных раввинами, врагами Христа Спасителя, видно, что они имели главную целью заподозрить сверхъестественность рождения Иисуса Христа и затмить Его славные дела, совершенные им во время Его земной жизни. Подобные бессмыслицы свойственно придумывать только талмудистам, и верить им могут лишь те, которые не имеют твердого рассудка. Что приведенные нами талмудические сказания ложны и нелепы, это уже видно из того, что они противоречат и сами себе, и здравому смыслу. В Талмуде, например, говорится, что Иешу родился от Пандира, а потом он же представляется сыном Сатты. В другом трактате Талмуда то же лице называется сыном какого-то папуса бен Иегуда. То он именуется сыном Марии Магдалины, то сыном просто Марии. Таким образом, Талмуд, противореча себе, противоречит хронологии. Он говорит, будто бы раввин Акиба, видевший Иисуса Христа мальчиком, доказывал ученикам своим, что он не имел на себе обрезания. Но раввин Акиба никак не мог видеть Иисуса Христа, так как он жил во втором веке после Рождества Христова при императоре Андриане. И не только Акиба, но и никто не мог доказать, что он не имел на себе обрезания. Известно, что по закону иудеев необрезанный не мог являться в сонмище Божие, ни в какое общественное собрание. Но известно, что Иисус Христос бывал не только в синагоге, но и в храме, и получал там народ. Христианская церковь сохранила нам до днес память дня обрезания Господня, который христиане и празднуют ежегодно, восьмой день после праздника Рождества Христова. Обратимся теперь к другим местам Талмуда. Талмуд говорит, царство Неепсина в Иерусалиме поднялось гонение на раввинов, поэтому раввин Иешуа бен Перахья вынужден был оставить школу и искать себе убежище вне Иерусалима. Он отправился с возлюбленным учеником Иешу, Иисусом Христом, из Иерусалима в Александрию. Когда в Иерусалиме водворился мир, то раввин Шимон бен Шетах послал к раввину Иешуа, чтобы он немедленно шел в Иерусалим. Иешуа, собравшись в путь, зашел только проститься к хозяину дома, где он жил, и всегда принимаем был с почестями и уважением. Простившись с хозяином и обратившись к ученику своему Иеши, раввин сказал: «Какой здесь славный хозяин! Но Иешуа Христос, подумав, что учитель хвалит хозяйку, ответил: «Нет, учитель, у ней скверные глаза». За это раввин торжественно отлучил его от себя и исключил из своего общества. Иешуа очень часто обращался к учителю своему с просьбой о помиловании, но последний не обращал внимания на эти просьбы. Но однажды во время молитвы раввин Иешуа, увидев проходящего Иисуса, хотел примириться с ним и махнул ему рукой, чтобы он подошел к нему. Но последний, думая, что раввин маханием руки прогоняет его, вынул кирпич и стал поклоняться ему как Богу. Раввин начал увещевать его, но он не послушался и вскоре после того, сам набрав учеников, сделался учителем. А чтобы более сделаться ученым и тем снискать себе уважение, он стал учиться магии, при посредстве которой творил многие чудеса и этим самым привлек к себе простой народ – гоморцев. Архиереи же иудейские, видя успех его проповеди и желая пресечь распространение его учения, как противного учению Моисея, составили совет убить Иисуса. Вот как евреи на основании Талмуда передают об этом не только близким своим, но и христианину, вступающему с ними в откровенный разговор. «Законом, — говорят они, — назначено было побивать камнями того, кто станет совращать других от истинного богопочитания, кто будет упорным в своих заблуждениях и не захочет раскаяться. Такое определение закона выполнено было в городе Луд над сыном Сатты, который учил противно божественному учению и был крайне упорным в своих заблуждениях. Он был повешен в вечер перед Пасхой». Евреи вот еще что говорят, будто бы со стороны Сангедрина, то есть высшего судилища, были употреблены все меры к оправданию Иешуа Ганоцри, Назарянина, и к освобождению его от заслуженной смертной казни. 40 дней, говорят евреи, водили Иешуа по городу, а вестник ехал впереди и взывал: «Вот преступник, предназначенный к побиению камнями. Он занимался чародейством и обольщал народ, проповедуя идолослужение. Если кто может сказать что-нибудь в пользу его, тот пусть выступит вперед и говорит, что знает». Но так как никого не нашлось, кто бы мог сказать что-нибудь в пользу Иешуа, то его взяли и повесили накануне Пасхи. В других местах Талмуда говорится об этом иначе. Первосвященники, услышав о чудных делах Иисуса и видя, что при въезде его в Иерусалим на осле народ встречал его торжественно, не могли не обратить внимания, как на этот случай, так вообще на все поступки Иешуа Ганоцри, почему они обратились к царице Алейне, Елене, царствовавшей тогда, и требовали от нее согласия на казнь Иешуа. Но он, явившись к Алейне, чудесами своими преклонил ее на свою сторону. Сангедрин вместе с первосвященниками, чтобы найти возможность захватить в свои руки Иешуа, признал, что нет другого средства к этому, как разве сообщить одному из членов своих тайну чудесного имени Божия, при помощи которого, лишив чудодейственной силы Иешуа, захватить его в свои руки и предать смертной казни. Один из членов Сангедрина, Иуда, Искариот, решил взять на себя общее дело всего Сангедрина и обещал употребить со своей стороны все средства к успешному выполнению принятого им поручения. Дело уважно, и Иегуде сообщили тайну мистического имени Божия, и он отправился за Иешуа, но никак не мог взять его. После неудачной попытки, посрамленный Иегуда, чтобы выйти из своего неловкого положения, решился поступить в число учеников Иешуа, и скоро удостоился полнейшей его доверенности. Разузнав о всех делах Иешуа, он немедленно передал о них Сангедрину, по составленному заранее Иегудой плану. Как только Иешуа Ганоцри взошел в храм, тотчас схватили его и некоторых из учеников его, остальные же ученики разбежались. Иешуа был привязан к находившемуся посреди города мраморному столбу, назначенному для наказания преступников. Его били, возлагали на него терновый венец, и когда он почувствовал жажду, давали ему пить уксус, смешанный с желчью и смирный, для того, чтобы он потерял сознание и забыл употребление чудесного имени Божия. По определению Сангедрина и Иешу побили камнями, а потом для большего бесчестия хотели его повесить. Но каждое дерево, которое брали для этого, раскалывалось в щепки, как только хотели совершить казнь над Иешу. И Иешу, предвидя род своей смерти, еще при жизни заклял все деревья силой. Шем наш бие, так что ни одно из них не могло быть орудием его казни. И Иегуда помог делу, представив заблаговременно им приготовленное особое дерево из своего сада, и Иешу Ганоцри был повешен, несмотря на сделанные им заклинания. Несмотря на все эти дикие сплетения и беззастенчивое искажение евангельских сказаний, Талмуд не говорит ни о каком преступлении Иисуса Христа. Так и здесь оправдываются подлинные слова, сказанные Господом: «Кто из вас обличит меня во грехе?» Иегуда, зная, что Иешу при жизни проповедовал о своем воскресении, и опасаясь, чтобы ученики не разгласили весть о воскресении Иисуса, украв тело его, взял онное и спрятал в яме, которую он устроил особым образом на дне гнилого потока. Он обратил течение потока вверх, разумеется, силой таинственного имени Божия, устроил там яму, спрятал туда тело Иешу и потом дал потоку правильное течение, так что никто не мог предположить, где находится тело Иисуса. Но ученики его, не нашедшие тело своего учителя на месте погребения, стали проповедовать, что он воскрес, а царица Алейна, Елена, провозгласила его сыном Божиим, каковым признали его прежде всего назаряне, а затем, по распространению 12 учениками Евангелия, уверовали в него и везде. Братья, хотя приведенные нами сейчас талмудические сказания ничто иное, как нелепые басни, на которые не стоило бы обращать внимания, но зная, какую безусловную веру питали мы некогда и к баснословным талмудическим сказаниям, очень неудивительно, что и эти нелепые толки могут повлиять на иного из вас, поэтому нельзя обойти и их молчанием. Начнем хотя с того, каким образом мог кроткий учитель Иешуа бен Перахья, проводивший постоянно жизнь с любимым учеником своим Иешей, отлучить его от себя за то только, что он не похвалил глаза хозяйки. Далее скажем и то, каким образом, воспитанный в страхе Божьем Иешу, в отмщение учеников,